Борис Тимофеевич Артющенко, служитель Курской общины Совета Церквей ЕХБ, а в последние годы и благовестник Совета Церквей, был арестован 28 августа 1984 года, в четвертый раз. А всего через 3 месяца после ареста скончался на операционном столе Курской тюремной больницы, когда приступили удалять ему прободную язву. Оказали бы вовремя ему соответствующую медицинскую помощь, возможно, он был бы жив. Но этого не произошло. И что же скажем? Мы глубоко верим, что в этом, хотя и прискорбном для нас событии, несомненно, сокрыт чудный план Божий, который во всей благости и красоте вполне откроется лишь в вечности. Жизнь Бориса Тимофеевича была перенасыщена скорбями. Еще в 1961 году начался его первый узнический путь. А произошло это после того, как Борис Тимофеевич отказался от предложенного ему работниками всех Б отступления от прямого пути Господнего. Заместитель генерального секретаря всех Б Артур Иосифович Мицкевич, приехав в Курск, предложил ему пост старшего пресвитера по Курской области и при этом заявил: «Для этого надо сблизиться с работниками госбезопасности». И привел целый ряд практических примеров из жизни служителей, работающих в тесном сотрудничестве с соответствующими органами. Этот разговор состоялся в 12 часов ночи в гостинице «Курска», куда Мицкевич пригласил Бориса Тимофеевича для беседы. «Наш дорогой брат отказался от такого сотрудничества с внешними, и это стало поворотным моментом во всей его последующей жизни». Это был сознательный выбор пути, хотя узкого и тернистого, но пути спасения, заповеданного самим Господом Иисусом Христом. Через некоторое время Борис Тимофеевич был арестован. Потом последовали вторые узы, уже в рядах пробужденного братства. Затем третий. Ему пришлось пережить ужасы психиатрической больницы. И вот четвертый срок. Не пробыв в тюрьме 3 недель после суда, приговорившего его к 3 годам лагерей строгого режима, Борис Тимофеевич почил в Господе 7 декабря 1984 года. Отрадно было слышать и видеть дорогого служителя на этом суде, когда он с сияющим лицом говорил в последнем слове: «Сегодня я стою перед судом за имя Христа, за свидетельство о Нем. Я самый счастливый человек на земле. Душа моя преисполнена радости при мысли о том, что я страдаю за веру евангельскую». Это святое выражение радости было не мимолетним наплывом чувств. Еще на свободе, за неделю до ареста, обращаясь к юным душам на молодежном общении, он говорил: «Дорогие друзья, у нас есть непобедимое оружие, о котором говорит сам Господь – готовность страдать и умирать за Христа. Против этого оружия бессилен враг со всей своей ратью. Умереть с радостью – вот что хочет от нас Господь. Чтобы мы радовались не только в благоприятных условиях, в труде нашем, но радовались и в страданиях за имя Христово. Радовались тогда, когда будем уходить из этого мира через смерть, перед лицом которой трепещет каждый, весь мир дрожит. А нам, христианам, Господь дал победную песнь бессмертия – перейти от смерти в жизнь ко Христу». И этот гимн хвалы, начатый дорогим братом, еще здесь на земле, будет продолжен им во веки вечные на небесах. Родители мои проживали в сельской местности Волчанского района Харьковской области. Отец уверовал в 14 году от одного старца, проживавшего в той же местности, к которому часто ходил по вечерам, и совместно читали Евангелие, вели духовные беседы и молились. Вскоре к ним присоединилась и моя мать, обратившись с искренним покаянием к Богу. Однако принять крещение по вере они не могли, так как вскоре началась Первая мировая война, а затем и гражданская. К концу 19 года, когда возвратился с фронта уверовавший там старший брат отца, они вместе начали вести духовную работу по пробуждению родственников и односельчан. Их ревностный посев дал свои всходы. 3 семьи отдались Господу на служение. семья моего отца и семья двух его старших братьев, а затем к ним присоединилось несколько душ из односельчан. Так образовалась церковь. Были приглашены служители из Харькова, которые совершили крещение и избрали служителей. Мой отец был избран диаконом церкви, его старший брат – пресвитером, а дом среднего брата был посвящен для богослужебных собраний. Я родился 1 мая 2020 года. Мое возрастание и духовное воспитание проходило в сплоченной духовной общине, в особенно яркий период пробуждения и духовного подъема, когда свобода вероисповедания и благовестие Евангелия не были еще так ограничены. Дом отца был всегда открыт для приезжавших служителей, пресвитеров, благовестников, проповедников, харистов. Будучи впечатлительным, я жадно впитывал все, что видел и слышал от известных в то время служителей Украинского союза баптистов. Впоследствии мой отец стал руководителем хора и проводил духовные занятия с молодежью и детьми. Однако недолго длилось время свободы. Все чаще стали вызывать для бесед моего отца и дядю, пресвитера церкви, местные власти и приезжавшие из высших инстанций, ища предлог для обвинений. Наконец им удалось воздействовать на 16-летнего юношу, жившего по соседству с нами, который не устоял, отрекся от Бога и дал ложные показания на служителей церкви. Вскоре после этого, в конце 29 года, были арестованы пресвитер, диакон, мой отец и проповедник. Верующим было запрещено проводить собрания до окончания следствия по делу арестованных братьев. 6 месяцев велось следствие. И ввиду того, что никаких обоснованных обвинений не было, всем обвиняемым предложили выехать с семьями за пределы Украины, избрав по своему усмотрению место постоянного жительства. Наша семья переехала в январе 31 года в город Курск. Ну и там она находилась под надзором и должна была ежемесячно являться в комендатуру для отметки. Богослужения в Курске проводились еще несколько лет, примерно года 3-4. Затем и там были арестованы служители и ревностные проповедники, а собрания запрещены. Некоторое время верующие продолжали собираться группами по домам. Но вскоре началось предательство и общение прекратились. Много трудностей и скорбей пришлось пережить нашей семье в те годы. На приобретение дома в Курске средств не было. Семья состояла из 8 человек. Работал один отец, зарабатывал мало. Скитались по частным квартирам, в тесноте, в лишениях, недоедании. От истощения и болезни умерли мои дедушка, бабушка, старший брат. Я сам лежал в постели в критическом состоянии. Но Бог помиловал меня. Окончив в Курске 7-летнюю школу, я уехал в Ленинград, где поступил в индустриальный техникум, который окончил в 40-м году, получив диплом техника-технолога силикатной промышленности. На работу направили в Челябинскую область. Но проработать пришлось всего 5 месяцев. По просьбе родителей мне дали расчет, и я возвратился в Курск, чтобы взять семью на обеспечение. Отец заболел, потерял трудоспособность, перешел на инвалидность. Но и в Курске не пришлось долго работать. Через 2 месяца началась война, и я был мобилизован в армию. Уверовал я и принял крещение 28 июня 1942 года. После демобилизации из армии возвратился в Курск и был принят в члены Курской церкви ЕХБ в конце 1945 года. Уже тогда было заметно, как нарушался принцип евангельского учения в общинах, вновь созданного Союза евангельских христиан-баптистов, с чем я никак не мог согласиться. В последующие годы я старался разъяснять членам церкви об отступлении служителей и старших пресвитеров официального Союза ЕХБ от пути истины Христовой. И надо сказать, что большинство членов церкви понимали это, но боялись поступать вопреки установленному порядку. Поэтому нам, небольшой группе братьев и сестер, Бог дал дерзновение взять на себя ответственность перед церковью противостать отступлению. Старшему пресвитеру Шавырину Ивану Денисовичу теперь уже не так легко было проводить в нашей церкви антиевангельские принципы служения – поэтому он отменил членские собрания и стал решать все вопросы на двадцатке. Причем состав двадцатки подобрал исключительно из своих единомышленников. Тем же, кто не поддерживал его, заявил: «Кто вы, что будете мне указывать, как мне поступать?» меня поставил в СЕХБ и утвердило министерство, то есть совет по делам религиозных культов, и я имею все права. Вскоре, не выдержав ограничения своей власти в нашей церкви, старший пресвитер пошел на крайность, вызвал на членское собрание уполномоченного по делам религиозных культов Отцовского. Уполномоченный зашел на кафедру и властно заявил: «В вашей среде есть группа, действующая против установленных советских законов и препятствующая деятельности поставленных служителей. Эта группа поставила под угрозу дальнейшее проведение ваших богослужебных собраний. Приказываю вывести таковых из церковных органов и отстранить их от проповеди. Старшему пресвитеру поручаю действовать решительно и навести соответствующий законный порядок в церкви». Уполномоченному начали задавать вопросы, но он, никого не слушая, поспешно покинул собрание. Все члены церкви и даже служители были растеряны и в недоумении. Как выяснилось позже, старший пресвитер, приглашая уполномоченного, ни с кем из служителей поместной церкви этот вопрос не согласовал и никого не поставил в известность. Теперь даже те, которые раньше поддерживали его, увидели, до какого печального состояния доведено дело. Дальше уже нельзя было терпеть такого пресвитера. Это поняла вся церковь, понял и президиум всех Б, получивший об этом уведомление. Вскоре для решения этого вопроса на членское собрание прибыл Артур Иосифович Мицкевич. После членского собрания он подошел ко мне и пригласил в гостиницу для беседы в 12 часов ночи. Здесь, в отдельном номере гостиницы, Мицкевич сообщил о том, что решением президиума всех Б старший пресвитер по Курской области отстранен от служения, и что вопрос стоит о кандидате на его место. При этом он передал положительное мнение президиума обо мне лично, и что президиум не возражает утвердить меня на это служение при моем согласии. Он также сообщил, что органы власти желают, чтобы на этом служении был человек из местных жителей, грамотный, знающий людей, и чтобы люди знали его. Далее он сказал: «По всем данным, вы подходите для такого дела». Когда же я спросил, какие ставятся условия для исполнения такого служения, потому что уже видел деяния старшего пресвитера, он ответил: «Нам нужны люди, которые правильно понимают взаимоотношения церкви с органами власти и могут умело сочетать их для пользы дела. Для этого надо сблизиться с работниками госбезопасности. Там люди способные, которые могут нам помочь, подсказать, научить. Ими нельзя пренебрегать». Затем он привел целый ряд практических примеров из жизни служителей, работающих в тесном сотрудничестве с соответствующими органами. Выслушав это, я пришел в большое изумление. Никогда не мог я представить себе ничего подобного. Какие красивые по внешности сосуды и в таком низком употреблении. Теперь я понял, что высоко у людей, то низко перед Богом. Конечно, посвящая меня в эти тайны их служения, Мицкевич не ожидал, что я не дам согласия быть соучастником таких страшных дел. Услышав мой отказ, он сказал: «Значит, ты еще не дорос». А я ответил: «До этого и не хочу расти». Вот теперь мы узнали, что между нами нет ничего общего. На прощание он сказал, что нам пришлют из Ленинграда Сорокина Максима Ивановича, помощника Орлова, который будет старшим пресвитером по Курской области. С тех пор я больше с Мицкевичем не встречался. После беседы с ним мы собрались с братьями, и я подробно рассказал им все, о чем узнал в этой беседе. Мы решили ожидать приезда нового старшего пресвитера и посмотреть, как он будет действовать. Когда приехал Сорокин, то, собрав нас, братьев, сказал: «Братья, я думаю, что мы дружно будем трудиться, потому что я тоже много потерпел от Орлова, как и вы от Шавырина. Да что ваш Шавырин по сравнению с Орловым? Он, подобно дракону, действует в церкви Ленинграда». Однако вскоре новый старший пресвитер обнаружил себя как недостойный служитель. Он был из тех же сотрудничающих с внешними, о которых рассказывал Мицкевич. На словах он не одобрял действия Орлова, на деле проводил в церковной жизни ту же линию антиевангельского служения. Поэтому Господь дал нам дерзновение обратиться к церкви с призывом осудить действия служителей, вступивших в сотрудничество с атеистами, и отделиться от них для самостоятельного служения Господу по слову Его. Около 40 человек отозвались на наш призыв. И с 60-го года мы стали проводить служение отдельно. Внешние не сразу отреагировали на наш выход из всех Б. Однако, когда мы провели разъяснительную работу по всем церквам области, и нашему примеру последовали еще две церкви вместе со своими служителями, а многие стали сочувствовать и поддерживать нас, тогда море взволновалось. Нам стали угрожать, посещать наши богослужения, фотографировать, помещая о нас клеветнические материалы в газетах, в передачах по радио, а в лекциях на производствах, в карикатурах на площадях города. Многих стали притеснять на работе, а некоторых уволили. Был уволен и я, и в течение 8 месяцев нигде не мог устроиться на работу. Знакомые начальники признавались, что есть специальное указание не принимать меня на работу. Все же мне удалось устроиться на силикатный завод мастером смены. Господь благословил мой труд, и моя смена, ранее слывшая самой отсталой и недисциплинированной, вышла на первое место. В связи с этим меня назначили начальником цеха, и завод впервые стал выполнять сменные задания. Через некоторое время предприятие посетил начальник областного управления, и, узнав, что я работаю на нем, дал указание немедленно уволить меня. В тот же день я был уволен как не справляющийся с работой на порученном участке. Только через 2 месяца усиленных ходатайств перед различными органами и общественными организациями меня приняли на тот же завод крановщиком мостового крана. А 3 месяца спустя, 8 августа 61 года, в обеденный перерыв за мной приехали на милицейской машине, отвезли в городской народный суд и тут же зачитали мне решение суда о высылке меня в отдаленные районы страны сроком на 5 лет по указу о тунеядцах.